Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Дело – миф. Мертвый Гитлер в политических играх советских спецслужб. Сами обстоятельства смерти фюрера хорошо известны и многократно описаны историками и журналистами. Интересно другое. Если Гитлера официально признали мертвым, в Нюрнбергском процессе он в качестве живого обвиняемого не фигурировал. Зачем в 1945 году была создана следственная группа, в которую входили свидетели? Пилот Гитлера Бауэр, камердинер Линге, адъютант Гюнше и другие. Зачем производились раскопки в саду Рейхсканцелярии? Хотя было хорошо известно, что тела там нет. Какой во всем этом был смысл? Почему бригада была занята поиском живого Гитлера? В 1946 году в Москву из Берлина были вывезены детали мебельной обивки, поручень дивана, фрагмент черепа, предположительно с пулевым ранением. Для чего это было отправлено в Москву? Почему вся документация еще осенью 1945-го предназначалась для передачи союзникам, а в 1946-м на это возразил руководитель СМЕРШа Абакумов? Каков был его интерес? В разговоре обо всех этих обстоятельствах принимают участие историки-архивисты Владимир Козлов и Никита Петров. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. «Разница во времени». Впервые в эфире 21 апреля 2002 года.
«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Готовя ее, я вспомнил поразившее меня некогда библиографическое доказательство деятельности астрологии. Интеллигентного вида дама, каждый день свой, начинающая с внимательного чтения гороскопов, была просто потрясена моим скептическим отношением к такого рода публикациям. Убедившись, что даже ссылки на авторитет Цезаря, Бонапарта, Кеплера и Ньютона, почтительно относившихся к астрологическим занятиям, отношение моего к воле планет и звезд не меняют, она прибегла к более изощренному аргументу. «Но это же очевидно», — говорила она, — «люди, родившиеся в 20-х числах апреля, Гитлер и Ленин, к примеру, обречены на мрачную и длительную славу. Это же по библиографии прослеживается легко. Их давно уже нет, а поток писания о них не кончается. Это все звезды». Я признал, что поток публикаций действительно не иссякает. Ну а мое рассуждение, что дело тут вовсе не в датах рождения и воле звезд, услышано не было. И вот в канун очередной, пугающей многих в России годовщины со дня рождения фюрера, я и вспомнил об этом смешном споре. Вспомнил, когда узнал о подготовке в британском издательстве «Эдвард Бус Клипборн» новой книги о смерти Гитлера и обстоятельствах тайных расследований этого факта. Тема, прямо скажем, не новая. Когда я жил в Мюнхене, я поначалу прилежно скупал всю эту гитлериаду. Трехтомник Феста, последние дни Гитлера, Тревор Ропера, руководившего британским расследованием обстоятельств самоубийства фюрера, а впоследствии обмешурившегося с фальшивкой гитлеровскими дневниками. Конец Гитлера, Антона Йоахимсталлера. Ну и, конечно, нашумевшие советские издания документально-мемуарного характера. «Разгаданные загадки Третьего Рейха» Льва Безыменского и особенно симпатичную мне книгу Елены Ржевской «Берлин, май 45-го». Я сейчас с удовольствием вспоминаю замечательно описанную Еленой Моисеевной сцену. Празднование победы, а она, молоденький переводчик группы армейской контрразведки, живым или мертвым разыскивающий Гитлера, не пьет, не веселится, а судорожно прижимает к себе коробку, в которой спрятана челюсть трупа, найденного в саду Рейхсканцелярии. Изучение этого фрагмента и может дать ответ на вопрос, Гитлер это или нет. И еще описание Ржевской одного из этапов того давнего и напряженного поиска.
3 мая на территории имперской канцелярии появилась группа генералов штаба фронта. проходя по саду мимо бетонированного котлована, на дно которого немцы складывали убитых во время бомбардировки и обстрела рейхсканцелярии. Один из генералов ткнул указательным пальцем. Вот он. В кителе, с усами, убитый издали слегка смахивал на Гитлера. Его извлекли из котлована, и хотя тут же убедились не он, все же началось расследование. Призвали опознавателей, в один голос заявивших: «Нет, не он». Все же этот убитый мужчина с усиками, в сером кителе и заштопанных носках, лежал в актовом зале рейхсканцелярии до тех пор, пока прилетевший из Москвы бывший советник нашего посольства в Берлине, видевший неоднократно живого Гитлера, не подтвердил: «Не он».
В 1995-м, в год 50-летия Победы, количество мемуаров и исследований последних дней фюрера достигло апогея, и казалось, что все уже стало известным, и ничего уже не добавить. Именно тогда книжки на гитлеровскую тему заняли в моей скромной домашней библиотеке две полки. Ставить было больше некуда, и я перестал их покупать, да и следить за развитием сюжета тоже. В известии о предстоящей новой публикации на гитлеровскую тему меня прежде всего привлекло имя автора, давнего участника нашей программы, известного не только на родине, но и за рубежом, российского историка-архивиста Владимира Козлова. Вообще-то Владимир Александрович – специалист по советской истории. Его излюбленные темы, а о них он рассказывал в наших передачах, советская крамола, массовые беспорядки послевоенного времени и тому подобное. А историей последних дней Гитлера в ученом мире занимаются обычно германисты, а в малоученом – журналисты, хорошо чувствующие выигрышную конъюнктуру сюжета. Поэтому, когда мы встретились с Козловым, я, естественно, сразу его спросил, почему он взялся за гитлеровскую тему?
В общем-то, я с детства знал, что Гитлер отравился в бункере канцелярии имперской незадолго до падения Берлина. И деталями, в принципе, не интересовался. Вот я только помню, что во время своего медового месяца в Прибалтике смотрел очередную серию фильма «Освобождение». И там есть такой драматический эпизод, когда камердинер Гитлера Линге выстреливает в уже мертвого фюрера, отравившегося. И для того, чтобы представить вот эту трусливую как бы смерть, ну, как достойный солдатский поступок. В принципе, для меня обстоятельства смерти вот еще одного тирана, ну, в общем, они не очень интересны. И поэтому за эту книжку я взялся совершенно не потому, что хотел что-то новое добавить к тому уже расписанному по часам и минутам сценарию, что ли, жизни Гитлера в последние дни в бункере. Все это достаточно хорошо известно, об этом и у нас писали, писали об этом и на Западе, и продолжают писать. Меня это заинтересовало совершенно с другой стороны. Почему после того, как, казалось бы, все было ясно со смертью Гитлера, весь мир признал, что он мертв, его не включили в список обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Главаря нацистской шайки не оказалось в списке самых главных подсудимых. Значит, точно признали, политически его объявили мертвым. Зачем понадобилось тогда заниматься расследованием, которое продолжалось вот начиная с конца приблизительно 45-го года, и активная фаза закончилась летом уже следующего 46-го года, когда бригада следователей выехала в Берлин вместе со свидетелями. Это были бывший пилот Гитлера, Баур, камердинер Линге, адъютант Гюнше и еще несколько-то свидетелей. Зачем это было нужно делать? Зачем было производить раскопки в саду имперской рейхсканцелярии, хотя известно, что тела там нет, об этом знали прекрасно и те, кто это делал. Какой во всем этом был смысл? Когда я узнал, что бригада выезжала туда для того, чтобы довести до конца расследование, посвященное поискам живого Гитлера, конечно, я был удивлен. Потому что это был бы огромный политический скандал. Достаточно было хотя бы одного заявления на эту тему. Зачем это понадобилось, было совершенно непонятно.
В общем-то, об этом загадочном предприятии, ему было присвоено имя «Миф», я уже слышал. Где-то в начале 90-х Были телевизионные передачи о нем в России, в Великобритании, а потом еще и статья в «Известиях». Но зачем после войны были предприняты эти странные и тайные розыски, мне, как некогда Владимиру Козлову, оставалось непонятным. И вот он демонстрирует мне копию секретного акта 1962 года о передаче в Центральный госархив Октябрьской революции, теперь он именуется Государственным архивом Российской Федерации, из особого архива, в котором хранились трофейные документы Второй мировой войны, а также материалы Главного управления по делам военнопленных и интернированных ГУПВИ МВД СССР, о передаче на постоянное сейфовое хранение документальных материалов, относящихся к последним дням Гитлера и его приближенных. 7 единиц хранения. Что же это за единицы? Владимир Козлов продолжает свой рассказ.
Уже вот найдя в нашем архиве «Дело миф», это 6 томов, плюс вещественные доказательства, то, что уже весной 1946 года вывезли из Берлина, это значит детали обивки, поручень дивана, на котором застрелился Гитлер, фрагмент черепа, предположительно, Гитлера с пулевым ранением, все это уже достаточно хорошо известно. Когда я стал изучать материалы этого дела, я обнаружил, что, оказывается, осенью, поздней осенью 1945 года Лаврентий Берия уже собирался дать команду представителю, уполномоченному НКВД в Берлине, линии Серова о том, чтобы передать союзникам все материалы по расследованию обстоятельств смерти. И вдруг я неожиданно обнаруживаю там короткую записку о том, что все заместители Берии плюс нарком госбезопасности в то время Меркулов согласны с этим решением. Судя по документам, Берия встречался лично с Молотовым для обсуждения этого вопроса. Причем свое собственное письмо к Молотову, где он спрашивает его мнение, он на нем же сам своей же рукой накладывает резолюцию, согласованно, и забирает с собой, поэтому документ оказался в архивах НКВД, а не там, где ему положено быть, в бумагах МИДа. Так вот, с Молотовым согласовал, казалось бы. И вдруг обнаружилось, что только один человек возражает. Абакумов, руководитель СМЕРШа, руководитель ведомства, которое, собственно, и проводило первое расследование обстоятельств исчезновения Гитлера. И вот эти возражения Абакумова оказалось достаточно, чтобы Берия забыл об этом деле. Им потом занимались другие люди в НКВД, а Берия из НКВД с весны 46-го года, это уже МВД, ушел. Он стал первым заместителем председателя Совета Министров и занимался совершенно другими делами. В принципе, мы знаем, какими. Неважно сейчас. Но странно. Хотели сказать, не сказали. Что сказал Абакумов Берии? Почему, так сказать, после этого какая-то завеса молчания окружила все это дело?
Действительно, до середины 70-х архивисты даже не знали толком, что хранят.
Дальше еще интереснее. Оказывается, когда готовили второе расследование, собирались собрать всех свидетелей. Но часть свидетелей по этому делу числилась за Главным управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР. Одним из руководителей, которым начальником, руководителем оперативного управления, был младший брат Богдана Кабулова, заместитель Берии по НКВД, а маяк Кабулов. Другая же часть свидетелей числилась за другими ведомствами, в частности, за СМЕРШем. Возможно, еще за военной разведкой. Вот одной из ключевых фигур вообще расследования, когда оно только готовилось и собирали информацию, был начальник охраны Гитлера, Раттенхубер. Но он был у СМЕРШа. И ни разу за все время расследования никто не попытался заполучить Раттенхубера в распоряжение следствия. Это проходило по другому ведомству. И создавалось впечатление, что все расследование ведется тайно. А раз оно ведется тайно, то, значит, это копают не под Гитлера, а под кого-то здесь, внутри спецслужб, окружающих Сталина. То же самое, когда приехали в Берлин рядовые, скажем, сотрудники, там полковник Клаусен и прочее, значит, стоит вопрос о том, что мы приехали для того, чтобы провести эксгумацию. Мы взяли с собой крупнейшего судебно-медицинского эксперта профессора Семеновского. Однако нужно команду, и, скорее всего, из Москвы, для того, чтобы нам выдали трупы для эксгумации. Однако об этой команде никто в руководстве МВД даже не ставит вопроса. Нет никакой переписки по этому поводу, то есть опять как будто держат в тайне. И потом, каждый раз, когда участники этого расследования, которые как бы были не в курсе того, что происходит на вершинах государственной власти, пытаются каким-то образом преподнести его общественности, например, идет волна публикаций, как бы воспоминания о Гитлере в конце 40-х годов. Значит, один из участников расследования, Парпаров, который как раз в это время руководит спецобъектом, кажется, номер 5, я не помню, создает вместе с Бауэром, Линге и Гюнше книгу о Гитлере. Ну, понятно, она написана в духе АПН-овских таких брошюр. Вот, он ее пытается представить наверх, блокируется. При Хрущеве ее откапывают в архивах. Значит, снова посылают наверх и снова заблокировано. Вокруг всей этой истории постоянно происходят какие-то некоторые загадки.
Да, действительно загадочно и несколько сумбурно. Поэтому давайте обратимся к тексту, подготовленной для издания в Англии книги.
Как известно, в первый раз в 1945 году Гитлер был официально объявлен мертвым германскими властями накануне капитуляции. Во второй раз – западными спецслужбами, представившими публике результаты своего обстоятельного расследования поздней осенью 1945 года. Как пишет Антон Йохим Сталлер, через три года после смерти ни в одном из мест официального места жительства Адольфа Гитлера – Берхтесгаден, Мюнхен и Берлин – не было выпущено официального свидетельства о его смерти. В 1948 году это обстоятельство приобрело важное значение для слушаний по денацификации и связанных с ними имущественных проблем, как в Германии, так и в Австрии. Однако в то время никакого официального свидетельства о смерти Гитлера выписано не было. Лишь 1 августа 1956 года Федеральный суд в Берхтесгадене, после слушаний, продолжавшихся с конца 1952 по начало 1956 года, признал Адольфа Гитлера, бывшего канцлера Рейха, юридически мертвым. Тогда же, во второй половине 50-х, в Германию из СССР вернулись люди из ближайшего окружения Гитлера, в частности Баур, Линге, Гюнше и Миш. Появились первые упоминания об интенсивных допросах, связанных с исчезновением Гитлера, а также о поездке группы подследственных в Берлин. Никто и никогда из людей, проводивших допросы, не объяснял немцам смысла и целей следственных действий, тем более сложной структуры и запутанных взаимоотношений советских спецслужб. Поэтому все четверо восприняли допросы об обстоятельствах смерти Гитлера, которым они подвергались с мая 45-го до конца 40-х годов, как некое единое расследование, проводившееся загадочным и давно уже не существовавшим ГПУ, или, как они считали, МВД, как растянутую по непонятным причинам во времени единую акцию советских спецслужб, санкционированную на самом верху.
«Ну хорошо, — говорю я Владимиру Козлову, — все это дела давно минувших дней». Но в постсоветское это время миф в шести томах уже рассекречен был. И вот вы его исследуете. Что же выясняется?
Когда постсоветское время, да, в 90-е годы, вот все это всплыло на поверхность, стали снимать фрагмент черепа, предположительно Гитлера, только так правильно говорить. Самым интересным было то, что никто не усомнился в том, что это расследование проводилось по воле Сталина. И на этой посылке строилось очень много спекулятивных рассуждений, связанных с попытками Сталина блефовать в связи с начинающейся холодной войной и так далее и тому подобное. В результате моего изучения этих материалов совершенно точно можно сказать, что Сталин ничего не знал об этом расследовании. Что Берия всячески стремился не оставлять письменных следов своей причастности к этому расследованию. Что сменивший Берию на посту министр внутренних дел Круглов ни разу не докладывал наверх об этом расследовании. Вот это все очевидные установленные факты. Значит, происходило что-то другое. И вот тут мы выходим уже в проблематику, связанную с вознёй вокруг престола, с борьбой советских спецслужб по этому поводу, основанием которой было все-таки некачественно проведенное первое расследование обстоятельств смерти Гитлера.
Давайте разбираться по порядку. Есть же в деле миф, акт об обследовании трупа, предположительно являющегося останками фюрера.
Идентификация по остаткам челюсти и зубным протезам, она была проведена достаточно удовлетворительно. Но что касается самого вскрытия, то здесь просто сам акт судебно-медицинской экспертизы оставлял в недоумении. Оставлял в недоумении меня, оставлял в недоумении, значит, тех людей из НКВД, которые впервые с ним познакомились перед тем, как передавать союзникам, как хотел Берия. И тогда они прочитали, в одном месте этого акта, они прочитали заключение о том, что никаких повреждений, которые могли бы повлечь за собой смерть, на теле не обнаружено. Но тело было еще сильно обгоревшим. А в другом месте прочитать, что часть черепа отсутствует. Вот совместимо ли отсутствие части черепа с жизнью или несовместимо? Я думаю, любой, так сказать, даже не медик скажет, что нет. Поэтому тут было противоречие. Было много других противоречий, было много необъясненных вещей, которые потом, конечно же, объяснили. Но Я себе представляю, накануне Нюрнбергского процесса вот эти материалы попадают союзникам, которые очень трепетно и очень щепетильно относились к этому факту. Как известно, они провели свое собственное расследование и тоже осенью, поздней осенью обнародовали его результаты. Сказали, что Гитлер мертв, но для того, чтобы окончательно это зафиксировать, необходимо увидеть труп. Так вот, попадают к союзникам, и весь Нюрнбергский процесс, в общем-то, летит под уклон, потому что тогда возникает вопрос, а если не все четко и ясно, то, следовательно, как мы можем судить без Гитлера?
И тем не менее, если следовать документам, которые намерен опубликовать в своей книге в Великобритании Владимир Александрович Козлов, Лаврентий Берия был готов ознакомить с результатами расследования кончины Гитлера западных союзников. Дело миф. Мертвый Гитлер в политических играх советских спецслужб. Продолжение через 2 минуты в программе «Разница во времени».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени». Дело миф. Мертвый Гитлер в политических играх советских спецслужб. Что есть предмет для соперничества спецслужб? Количество арестованных. Чем они отчитываются перед Сталином? Изъятыми ценностями и количеством арестованных. Поэтому конфликт Абакумова и Берии был неизбежен. Группы СМЕРШ в Германии должны были заниматься советским персоналом, тогда как арестами немцев и всей оперативной работой по-прежнему занималась НКВД. Все было нормально, пока наркомом внутренних дел был сам Берия. Ему подчинялся Абакумов. Но как только Берия был смещен в конце 1945 года, Абакумов тут же стал играть самостоятельную роль. Но почему весной 1945 года Берия начал свое тайное даже от Сталина, расследование смерти фюрера? Каков политический смысл в этой акции? В разговоре обо всех этих обстоятельствах принимают участие историки-архивисты Владимир Козлов и Никита Петров. «Дело миф» подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. «Разница во времени» впервые в эфире 21 апреля 2002 года.
Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Я продолжаю знакомить вас с подготовленной к изданию в Англии монографией о тайном советском расследовании обстоятельств смерти Гитлера, о шеститомном деле «Миф». Итак, осенью 1945 года Лаврентий Берия намеревался ознакомить с материалами этого расследования западных союзников. В конце ноября, согласовав это с наркомом иностранных дел Молотовым, он выработал такой проект шифрованной телеграммы в немецкую столицу.
Берлин, товарищу Серову, на ваш номер 00399. Против передачи англичанам и американцам имеющихся у вас сведений о результатах расследования обстоятельств исчезновения Гитлера возражений не имеется. Учтите, что, кроме того, союзники могут обратиться с просьбой о допросе некоторых лиц, находящихся у нас – Гюнше, Раттенхубер, Баур и другие. В какой форме следует передать эти сведения союзникам, обдумайте и решите сами. Л. Берия.
Как считает изучивший дело миф Владимир Козлов, последнее, что решил сделать Берия перед отправкой шифровки Серову, это согласовать текст со своими заместителями Сергеем Кругловым и Богданом Кабуловым, а также с наркомом государственной безопасности Меркуловым и руководителем Главного управления контрразведки Наркомата обороны СССР СМЕРШ Абакумовым. Проект документа, очевидно, был разослан в круговую всем четверым, и 26 ноября Берия получил из своего секретариата весьма неожиданную информацию по, казалось бы, ясному вопросу.
Товарищу Берия, ЛП. Справка. Товарищи Меркулов, Круглов, Кабулов с проектом телеграммы согласны. Товарищ Абакумов возражает и сказал, что по этому вопросу будет докладывать вам лично. Подпись неразборчива, 26 ноября.
Эти документы – одно из проявлений того, что Владимир Козлов определяет как борьбу советских спецслужб вокруг престола. Возглавлявший СМЕРШ Виктор Абакумов в ту пору шел в гору. В следующем 46-м он стал министром госбезопасности. Ранее, как всем известно, этот пост занимал Лаврентий Берия. О взаимоотношениях двух этих лубянских гигантов я отдельно беседовал с известным специалистом по истории советских карательных органов и спецслужб Никитой Васильевичем Петровым.
Я полагаю, что для Берии прежде всего важно быть главным и быть первым в решении любой проблемы. Он был достаточно честолюбив, чтобы понимать, что ему надо выдать Сталину какой-то конкретный результат. Поэтому, конечно, он ориентирует своих людей, чтобы они не особенно делились, скажем, сведениями, данными с параллельными службами, такими как Абакумов. Я не хочу сказать, что уже в тот момент Берия недолюбливал Абакумова или к нему как-то хуже относился. Нет, пока это было соперничество. Пока.
Ну а личные отношения Лаврентия Павловича и Виктора Семеновича как в это время развивались? Ведь для понимания дела миф это фактор немаловажный.
Здесь так? Есть еще и, я бы сказал, субъективный момент, личный. Абакумов был крайне враждебно настроен к Серову. Это были два соперника. Особенно ясно это видно весной 45-го года, когда Абакумов был уполномоченным НКВД, кстати говоря. Являясь все равно начальником СМЕРШа, он тоже получил должность уполномоченного НКВД, но при войсках 2-го, по-моему, Белорусского фронта. И вот эти войска как раз задержались в Пруссии. Абакумов запросился в Москву. А между тем уполномоченный НКВД Серов был при войсках 1-го Белорусского фронта, которому выпала как раз честь войти в Берлин. И это страшно раздражало Абакумова, что не он вошел в Берлин и не он, естественно, разделит лавры победы. Поэтому его люди, которые формально подчинялись Серову, конечно же, выполняли и абакумовские задания. Поэтому СМЕРШ всегда старался выдать задержанных НКВД за задержанных службой СМЕРШ. И наоборот, НКВД забирало у СМЕРШ арестованных. Ведь что есть предмет для соперничества спецслужб? Это количество арестованных. Чем они отчитываются перед Сталиным? Это изъятыми ценностями и количеством арестованных. Поэтому вот этот конфликт, он, конечно, был неизбежен. А Абакумов уже выходил из подчинения Берии летом 45-го года, постепенно. Тогда он послал во все города Германии своих представителей, создал там опергруппы СМЕРШ. Это тогда, когда опергруппы НКВД уже в этих городах существовали, согласно постановлению, высшему постановлению, подписанному Сталиным 2 мая 45-го года о гражданской администрации. Абакумов это сделал, конечно же, понимая, что в его руках мощный инструмент. Но Серов протестовал. Он с негодованием писал Берии. Берия еще в тот момент был арбитром. И Серов одержал победу. Они ограничили, они не смогли отозвать эти группы СМЕРШ из городов. Они существовали параллельно с НКВД, но они разделили просто функции. Группы СМЕРШ должны были заниматься советским персоналом. Тогда как арестами немцев и всей агентурно-оперативной работой по-прежнему занимался НКВД.
Да, но дело МИФ отражает события до 49-го года и конец 45-го, 46-й год, когда Абакумов становится министром. Момент в его отношениях с Берией переломный.
Все развивалось нормально, пока наркомом внутренних дел был сам Берия. Ему подчинялся Абакумов, хотя он понимал, что самый большой его начальник Сталин, и над Берией есть начальник. Но как только Берия был смещен с должности наркома внутренних дел в декабре 45-го года, Абакумов, конечно, тут же стал играть самостоятельную роль. Описываемые события происходят в мае 45-го года. Тогда Абакумов еще понимает, что Берия для него авторитет.
Возвращаясь к основной теме нашей сегодняшней передачи, к делу МИФ, я вот что у вас, Никита Васильевич, хочу спросить. Берия начинает свое тайное от Абакумова, да и от Сталина, расследование обстоятельств смерти фюрера. Почему тайное? Каков, по вашему мнению, политический смысл этой акции?
Для того, чтобы это более или менее понять, нужно просто четко себе представлять, что с 43-го года существует три самостоятельных специальных службы. НКВД, куда входят внутренние войска, лагеря, милиция, и, соответственно, войска по охране тыла Красной Армии, НКГБ, Народный комиссариат государственной безопасности, куда входит и разведка, контрразведка, транспортное управление, ряд других вспомогательных служб. И, наконец, СМЕРШ, исключительно армейская контрразведка, которая входит в состав Наркомата обороны и подчиняется непосредственно Сталину. Да и сам Сталин, кстати говоря, присваивает даже полковничье звание в этой системе. То есть это спецслужба Сталина. И Абакумов, шеф СМЕРШа, напрямую подчиняется Наркому обороны Сталину, а даже в 43-м году был и очень короткий период его заместителем по Наркомату обороны. И вот все эти три советских спецслужбы в 45-м году вошли вместе с Красной Армией на территорию Германии. Имея разную подчиненность, имея разных начальников, вполне естественно, между ними развивалось эдакое здоровое, я бы сказал, соперничество. Ну, здоровое с той точки зрения, как его понимал Сталин. Это было полезно. Но не надо забывать и другого, что все усилия на этой новой занятой территории были объединены в одном министерстве, а точнее даже наркомате, в одном лице. Это сам Берия, который от имени НКВД командовал вновь придуманным институтом в январе 45-го года, уполномоченным НКВД по фронтам. И вот этим уполномоченным, на Первом Белорусском фронте был уполномоченный заместитель Берии Серов, подчинялись и НКГБ, и СМЕРШ, и внутренние войска НКВД, которые охраняли тыл. Эта двойственность и привела к некоторым обостренным формам соперничества спецслужб в Германии.
Таково мнение исследователя истории советских спецслужб Никиты Петрова. Напомню лишь, что это соперничество приняло в начале 50-х совершенно иные формы. И жизнь Лаврентия Берия и Виктора Абакумова завершилась одинаково плачевно – тюрьмой и расстрелом. Но это уже другая история. Завершая свою беседу с Владимиром Козловым, я сказал ему: «Вы меня убедили, ваша новая книга и не о Гитлере вовсе. Хотя в ней о нем много говорится. Дело МИФ для вас оказалось поводом исследовать, как функционировали спецслужбы и высшие советские органы управления после войны. Так вот, позвольте спросить вас, что же нового в этом вы открыли для нас и для себя тоже?
Вообще ничего нового ни для кого открыть нельзя. Можно открыть только то, с чем люди готовы согласиться, или открыть то, что они заведомо посчитают неправильным. Но, тем не менее, вот что касается, так сказать, себя лично, я не то чтобы открыл, но я и лишний раз убедился в том, что все наши представления о государственности 30-х, 40-х годов,
Но они страдают тем, что я называю сталиноцентризмом. В принципе, то мифическое старое представление, что товарищ Сталин сидит в Кремле, не спит и знает все, и что без его ведома, так сказать, даже последний какой-нибудь комбайнер чихнуть не может, он узнает об этом, если тот чихнул в неправильную сторону. Вот это представление, в принципе, вот в принципиальных, важнейших вопросах, да, оно не соответствует действительности. В общем-то, выясняется еще и другое, что, наверное, наше представление о том, как вообще сталинская система власти функционировала, оно нуждается в серьезных изменениях. И то, что нам кажется, что, так сказать, вот действительно это есть некая единая, направляемая из воля, которой подчинено все, то есть вот тотальность. Вот этой тотальности я не обнаруживаю. Не обнаруживаю в частностях. Вот скажу сразу. Значит, не обнаружил я ее в конкретном эпизоде. Но для меня это оказалось принципиально важно. Второй вопрос – это инерция той системы. Вот она продолжает каким-то образом существовать. Вот смотрите, сколько прошло времени. В 70-м, кажется, году проводится другая операция, тоже с показательным символическим названием, уже по указанию Андропова. Архив она называется. Это уничтожение тел и развеивание их по ветру. А почему никто не попытался в то время идентифицировать вот остаток, вот этот фрагмент черепа, который хранился тогда в Центральном государственном архиве Октябрьской революции социалистического строительства, и вот те останки, которые лежали в Магдебурге на территории, так сказать, особого отдела? Почему Льва Безыменского, который в конце 60-х годов публикует материалы вот этого первого расследования, заставили фактически, как он сейчас сам об этом пишет, в чем я тогда покривил душой, заставили фальсифицировать материалы, которые он публиковал. То есть от него потребовали, во-первых, изложить ту версию самоотравления, которая считалась, безусловно, так сказать, верной и правильной, и еще, так сказать, от него потребовали исказить точные даты погребения трупов и вся последующая история. Почему? Почему такая, так сказать, мощная инерция? Здесь я как раз и задал себе, так сказать, этот вопрос о том, как на самом деле прошлое живет в настоящем, да? И как оно консервируется, и когда оно оживет. И то же самое я задаю себе вопрос о современной власти и о том имидже президента, который уже почти сформировался в массовом сознании, и о том реальном механизме функционирования современной власти в Кремле, которого я не знаю, но предполагаю, что он тоже не соответствует своему имиджу, как и имидж власти Сталина, и имидж власти Брежнева, и так далее, и так далее. То есть, главное, что я для себя открыл, что наше представление о нашей власти – это исключительный миф и в каком-то смысле самообман, очевидно помогающий нам с этой властью смириться.
Из прочитанного о том, как, по выражению Владимира Козлова, прошлое живет в настоящем, каждый из нас вычленяет что-то особое свое. В своем сочинении Владимир Александрович приводит многостраничные показания, допрашиваемых НКВДшниками и смершевцами нацистов, сидевших с Гитлером в бункере. Приводит отчасти для того, чтобы показать, как в деле миф дает сбой обычная для того времени механика допроса. Следователи могут выколотить из немцев любые показания, но рекордсмены дознания и сами в данном случае не знают, каких показаний им от своих подследственных добиваться. А те, готовые на все, лишь бы не били, не могут понять, чего от них хотят. И в результате говорят правду, для следствия совершенно бесполезную, но для тех, кто интересуется не только делом миф, но и истории крушения нацистского мифа, мифа Третьего Рейха, правду бесценную. И вот фрагментом такого документа, показаниями телефониста из гитлеровского бункера Рохуса Миша, подготовленными для публикации Владимиром Козловым, я и хотел бы завершить сегодняшнюю передачу. Это специально для тех, кто приноровился праздновать в апреле день рождения Гитлера, с напоминанием о том, как давно и бесславно в том же апреле кончилось их время.
30 апреля 1945 года я дежурил у телефона до 6 часов утра и до обеда спал. Я жил в одной из комнат гардероба новой имперской канцелярии с унтер-офицером Кох. После обеда я пошел с фельдфебелем Штемпель в отдел печати за газетой. В помещении отдела печати находились господин Бойкс, Бекер и один незнакомый мне человек. Здесь я узнал, что иностранные известия принимаются по телефону уже только из двух заграничных пресс-бюро. Кроме того, мы говорили об отправленных 1-2 дня тому назад разведывательных отрядах к армии Венка, которая, может быть, все же сумеет нас освободить. Из отдела печати мы пошли на радиостанцию, чтобы узнать, как обстоит дело с армией Венка. Но радисты не имели связи с нею. Это было в 2-3 часа пополудни. В послеобеденные часы я находился в своей комнате и укладывал некоторые вещи для моей жены и дочери, так как узнал от господина Цигнера, что, возможно, будет предпринята попытка прорваться из центра города к армии Венка. Об этом я узнал часа в 4 от унтер-офицера Коха, который вернулся после тушения какого-то пожара. Так как я должен был работать ночью, то я в 16 часов опять лег, чтобы поспать до ужина, в 18 часов. Но я был очень взволнован и не мог уснуть. К тому же в соседних комнатах члены гитлеровской молодежи подняли большой шум. Часов в 18 пришел унтер-офицер Кох и сказал мне: «Ну вот, теперь мы свободны от присяги. Шеф застрелился. Теперь мы можем переодеться в штатское и бежать отсюда». На мой вопрос, когда это произошло и кто это сказал, он ответил, что только что слышал об этом от Цигнера. Когда это было, он сам не знает. В этот вечер я ужинать не пошел, а пошел дежурить у телефона в том бомбоубежище, в котором, как говорили, застрелился Гитлер. В проходе старого бомбоубежища в это время как раз ужинали. За столом сидело лишь несколько человек, мне бросилось в глаза печальное выражение лиц. Я в этот раз спешно прошел в помещении коммутатора, был сам очень взволнован и не обращал внимания на то, что делалось вокруг меня. В новом бомбоубежище я увидел на скамейке имперского руководителя молодежи Аксмана с двумя другими руководителями молодежи и обратил внимание, что у Аксмана на шее висел высший германский орден. В коридоре я увидел также Монке, генерала Бургдорфа, адмирала Фосса. У входа в коммутаторную я встретил Мартина Бормана. Он вышел как раз из той комнаты, где жил Геббельс. Там за столом жена Геббельса раскладывала пасьянс. Я зашел в коммутаторную, где стоял мой товарищ Рецбах. Он был тоже взволнован. Он закрыл двери и сказал: «Шеф застрелился». Я сказал, что уже слышал об этом, и спросил, когда это произошло и было ли что-нибудь слышно. Он сказал, что около получаса или часа тому назад было слышно 2 выстрела. Фрейлен Браун тоже застрелилась. Он поспешил уйти, так как слышал, что сегодня вечером предполагается попытка прорыва под командованием Монке, а он еще совсем не подготовился. В 19:30 пришел гауптштурмфюрер Швегерман с рюкзаком и бельем в руках. Я спросил его, что будет теперь, когда Гитлер застрелился. Он мне сказал: «Ничего, теперь все кончено. Единственное, что нам остается, это прорыв». Я спросил еще, что будет делать Геббельс. Тогда Швегерман сказал: «Вероятно, то же самое. Бауман и Борман хотят, правда, принять участие в прорыве». Затем Швегерман принес покушать. В это время пришел слуга Геббельса, тоже с рюкзаком и бельем, и сказал, что он должен приготовить ужин своему начальнику. В 20:00 вдруг позвонил по телефону генерал-майор Беренфенгер. Просил соединить его с министром Геббельсом. Швегерман сказал, что министр находится в своей комнате, и что я могу его соединить, что я и сделал. Через полчаса опять позвонили. Это был подполковник Зейферт. Я его тоже соединил с Геббельсом. В это время в комнату входили также госпожа Кристиан и фрейлен Крюгер. Последняя написала на машинке короткую стенограмму. Женщины были в штанах и тоже готовились участвовать в прорыве. У них был грустный вид. Они нервничали и почти совсем не разговаривали. В 21:30 я ушел из коммутаторной в свою комнату в новой имперской канцелярии за рюкзаком. По дороге туда я не заметил никаких перемен. Госпожа Геббельс сидела в комнате, ведущей в коммутаторную, и курила папиросу. В коридоре Геббельс стоял с Монке. Я обратил внимание, что адмирал Фосс, на котором был теперь маскировочный френч без знаков различия, разговаривал с доктором Штумфекером. За круглым столом в проходе к старому бомбоубежищу сидели генералы Бургдорф и Аксман. Меня позвал гауптштурмфюрер Борман и спросил меня, куда я иду, есть ли еще работа внизу в бомбоубежище и что там вообще делается. Я ответил, что работы больше нет, что у всех внизу очень грустный вид, что едва ли кто-нибудь станет теперь разговаривать и что я иду за рюкзаком. Борман сказал: «Да, теперь с телефоном кончено, теперь надо быть солдатом». Борман сказал мне, что я, как житель Берлина, не должен делать глупостей, а принять участие в прорыве. Ганзен добавил, что мы будем числиться в 5-м отделении. Теперь уже везде можно было слышать о самоубийстве Гитлера. Даже в новой имперской канцелярии это уже не было тайной. В новом помещении унтер-офицер Кох укладывал свой рюкзак. Мы беседовали о том, что из любимых вещей взять с собой и что удастся предпринять, и возмущались тем, что нам так долго лгали относительно Венка. Подошел господин Вельцель из адъютантуры. Он попросил у повара водки и сказал, что никак не ожидал, что дело кончится так. Теперь Гитлер умер, и он в плен не сдастся. Лучше уж тоже пустить себе пулю в лоб. В бомбоубежище картина была прежняя, только народу стало больше. Дверь в помещение, где жили Гитлер и Браун, была открыта. За круглым столом сидели генералы Бургдорф и Крепс. Около них стоял группенфюрер Мюллер. На столе стояли рюмки с водкой. Вообще, я заметил, что все много пили. В коммутаторной находились Швегерман, Окс, фрейлин Крюгер и госпожа Кристиан. Ординарец Окс сходил за бутылкой вина, которую мы все вместе выпили. О смерти Гитлера вовсе не говорили, а только о семье Геббельса. Швегерман сказал, что детям, вероятно, перед сном дадут немного сладкой водички, и дело будет кончено.
«Разница во времени. Дело-миф. Мертвое дело о смерти Гитлера». Продюсеры в Москве. Наталья Гуреева, Дмитрий Налитов, Марк Штильман. В Праге Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
В тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.